Милым друзьям моим, с которыми я сегодня, чаще или реже, но встречаюсь, и тем из них, с которыми, может быть, не встречусь теперь уже больше никогда. Часть первая. Счастливый мальчик. Глава первая. Вдруг наступает такой момент, когда ты ощущаешь потребность подвести итоги, сказал тогда Станислав. И вовсе не обязательно это случается с тобой на старости лет. Он испытывал приступ глубокомыслия. И не обязательно тому должна быть какая-то особая причина. Происходит вот что. Некто, живущий внутри и обычно занятый своими делами, вдруг отвлекается от этих дел и задумчиво произносит. «Что же, сударь мой, кажется, нам пора подводить итоги». Виконт выслушал этот период благосклонно, хлюпнул трубкой и произнес: «Покупаю, записывай». Но Станислав ничего записывать, естественно, не стал. Он прислушивался к своему внутреннему ощущению, понимая уже, что это предзнаменование. Ощущение постепенно пропадало, теряло остроту, определенность, первоначальную свою свирепую многозначительность, ясную непреложность счастливого стиха. Он так и не понял, какие, собственно, итоги понадобилось ему вдруг подводить. Это происходило в 1970 году, весной, в день, когда Станиславу стукнуло 37. Точнее, вечером того дня, а еще точнее, ночью. Когда гости все уже разошлись, мама принялась прибирать посуду, а Станислав вместе с другом своим Виктором Кикониным по кличке Виконт пошли проветриться, а проветрившись, вознамерились еще немного посидеть, теперь уже у Виконта. Была бутылка розового вин де массе, был крепкий кофе со сливовым вареньем, гитара тихонько звенела, и двое творцов, подлинных поэтов, двое кровных друзей, почти братьев, осторожно и с чувством выводили. На штурвале застыла рука, мачты срезал седой туман, тяжело на душе моряка, впереди только ветер и тьма. Стихи коллективного автора. Красногоров плюс Кикконин. Музыка его же. Почему-то Станиславу вспомнилось, что он неоднократно тонул. Собственно, он тонул трижды. В первый раз совсем маленьким, еще до войны, в каком-то пруду лесного парка. Мама сидела на бережку и разговаривала с тетей Лидой, а маленький Слава плескался сначала на мелководье, а потом решил сходить вглубь. Сперва под ногами было твердо, потом появился тоненький и противный слой ила, потом что-то вроде кирпичного поребрика, а потом не стало ничего. Плавать Слава не умел. От страха он широко раскрыл глаза, увидел тусклый свет вверху, колышущуюся тьму впереди и забился судорожно, уже зная, что пропал. И вдруг под ногами снова появилась твердая с тоненьким слоем ила. Он быстро выбрался на берег и сел рядом с мамой на разосланное покрывало. Никто ничего не заметил, и ничего вокруг не изменилось. И он вдруг подумал, что на самом деле он уже утонул, а на покрывале вместо него сидит кто-то другой, но никто этого важного обстоятельства не замечает. И вот именно и только в этот момент он испугался по-настоящему. Второй случай был гораздо интереснее. Это была довольно странная история. Уже во время войны, в эвакуации, они жили в деревушке Кишла Чкаловской области. Слава с деревенскими ребятишками затеял кататься в лодке. Они залезли в лодку впятером, разобрали весла. И вдруг только Брунов заорал ужасным голосом и сделался белый, как молоко. Это уже и само-то по себе было страшно до судороги. А тут еще Слава увидел, почему только орет. На корме, на каких-то драных тряпках сидел, оказывается, чудовищный, громадный, зеленый, с красными пятнами, паук величиной с кулак. Слава и вспомнить потом не мог, как очутился в воде. Все пятеро оказались в воде, а лодка не перевернулась разве что чудом. Слава к этому времени уже научился плавать. Он вынырнул и только было нацелился рвануть изо всех сил к недалекому берегу, как обнаружил, что прямо перед лицом его, раскинув зеленые ноги во все стороны, качается на воде все тот же паук и смотрит на него кровавыми россыпами блестящих глазок, которых у него было миллион. И вот тут Слава отключился. Больше он ничего не запомнил. Ребята рассказали потом, что он плавал неподвижно у самой поверхности, так что затылок торчал наружу и был в полной отключке. Его по-быстрому вытащили и откачали. Паука больше никто не видел. Потом, много позже, уже снова в Ленинграде, уже взрослый, Слава перерыл множество определителей членистоногих и даже ходил консультироваться в зоологический музей. И все зря. Неизвестен оказался биологической науке этот странный и страшный паук. Не существовало его в природе, во всяком случае, на российских широтах. А про третье – утонутие, утопитие, катастрофическое погружение в воду с невыходом из оной. Про третье Станислав сколько-нибудь подробно вспоминать не любил, а тем более рассказывать. Там тонула целая команда. 6 парней, 4 девушки. Провалились под лед на Ладоге во всем своем обмундировании, с чудовищными рюкзаками своими, с палатками. Одна девушка утонула совсем, а Слава выплыл. Не должен был выплыть, если по-честному, но выплыл. Так был начат отсчет. Ни с того, ни с сего, по сути дела. Совершенно случайно. Он рассказал все три случая Виконту, и Виконт с некоторой горечью признался, что сам он не тонул ни разу. Если не считать детского случая с подрывом на детонаторе, он вообще никогда не подвергал свою жизнь опасности. Станислав удивился. Ему в голову немедленно пришло еще 3 или даже 4 случая, когда он был на волосок от гибели. Это была самая простая штука – оказаться на волосок от гибели. Он не поверил Виконту. Он решил, что Виконт по обыкновению темнит. Виконт был темнило, темнило вульгарис. Работал он в ящике, и совершенно непонятно было, чем он там занимается. А, ерундой разной, отвечал он обычно на расспросы и брезгливо кривил при этом свое длинное бледное личико. Врал. Занимался он, надо было думать, вовсе не ерундой. За последние 10 лет он успел уже 100 раз побывать за границей. Причем все время в каких-то диковинных странах, куда нормальные советские люди никогда и не ездят. Бразилия, Лесото, Гайана, почему-то Иран. На кой хрен советскому человеку, окончившему 4-й медицинский, ездить в Иран? Добиться у Виконта сколько-нибудь вразумительного ответа было невозможно. Он никогда и ничего не рассказывал о своей работе никому. Да и некому было ему об этом рассказывать. У него не было друзей, если не считать Станислава.